Как известно, у Господа случайностей не бывает. Даже череда неких совпадений, которые порой кажутся удивительными, вовсе не случайны. Если вдумываться и анализировать все происходящее с нами, можно совершенно отчетливо проследить. Все совпадения — это проявление определенной закономерности. Закономерности нашей и только нашей жизни, судьбы, которой управляет и которую направляет сам Господь. Эти закономерности в итоге путь к обретению собственного опыта и тех качеств, которые помогают возрасти духовно. Здравствуйте, с вами программа «Вторая половина». Город Арамиль в Свердловской области, храм во имя Святой Троицы. Он сам и территория вокруг него – место духовной силы. Когда-то здесь, в Арамильской слободе, прижилось и набрало мощь казачества. Были построены заводы, которые дали толчок к развитию промышленности на Урале. Не случайно именно Арамильскую слободу со временем назовут «матерью уральских городов». И, конечно, жители Арамиля свою силу поддерживали православной верой и трепетным отношением к первому храму, который время не пощадило.
Вот эти вот руины – это остов, фундаментная часть старого храма, который был до того, как по проекту архитектора Малахова был построен этот храм.
Отец Игорь Константинов был назначен настоятелем Свято-Троицкого храма 6 лет назад, практически сразу после священнической хиротонии.
По пути иду, который мне Бог уготовил. Вот этот путь, он разный бывает, и широкий, и узкий, и тернистый, и радостный.
Как показывает жизнь, этот разный путь Господь уготовил не только отцу Игорю. Рядом с ним, рука об руку, идет по этому пути его жена, матушка Ольга.
Если сравнивать путь воцерковления моего супруга и меня, совершенно разные два пути. У него это был абсолютно осознанный выбор взрослого, ну уже тогда, пусть и подростка, но осознанный выбор. А у меня это был неосознанный путь и просто череда каких-то событий.
Событий, которые на первый взгляд могли бы показаться совпадениями, но только на первый взгляд. Ольга со временем поняла, абсолютно все в ее жизни промыслительно, начиная с того, в какой семье она родилась. Мама – следователь, папа – участковый.
Мы жили в милицейском доме, у нас в каждой квартире был сейф для хранения оружия. Вот. Не знаю, хранил ли мой папа оружие, был ли у него доступ. Как-то это осталось без моего внимания. Вот. Но шкафчик с наручниками и дубинками резиновыми нас интересовал с сестрой.
Яркое воспоминание. Еще один не менее яркий по эмоциям фрагмент детства – крещение. Дело было в гостях у верующей бабушки, которая жила в Мордовии и у которой сестры провели лето.
Это было 1 сентября. Мама вместо того, чтобы повезти меня на 1 сентября в первый класс в школу, мы каким-то образом оказались в конце лета, просто отдыхали у бабушки. И именно в этот день мы покрестились, мы с сестрой и, по-моему, даже с моим папой. Четко помню, что я забыла «Отче наш», которую учила за 2 недели до крещения. И пол крещения просто проплакала, потому что не могла вспомнить эту молитву. Я боялась, что меня спросят. И я как, то есть уже как ученица такая, готовилась и забыла, но меня не спросил священник.
Прошло немало лет, прежде чем девушка сознательно переступила порог храма. В Азбесте, где жила ее семья, Ольга поступила в музыкальное училище, и преподавательница по вокалу как-то предложила ей попеть по воскресеньям на клиросе. Ольга пришла и осталась в храме на несколько лет. Азбестовском храме во имя иконы Божьей Матери – умиление. Но ни в уклад церковной жизни, ни в ход службы она как-то не вникала. Просто приходила, вставала на клирос, пела.
Помню, что мне было хорошо, мне было спокойно, мне нравились эти люди. Миролюбивые, спокойные, и меня это как-то привлекало.
Тем не менее, Оля не миновал период внутреннего и внешнего бунтарства. Рок-музыка вместо хорового пения. Черные одежды и такой же цвет волос вместо длинной юбки и платка. Преподаватели были в ужасе, что случилось с этой красивой, талантливой и подающей надежды студенткой. а строгие родители в тот момент проявили мудрость. Мама не вмешивалась, наблюдая как бы со стороны на возрастной мятеж младшей дочери, но позже призналась.
Как она говорила, я Бога просила, чтобы вот он тебя отвел, вот, например, от этой компании. Она на меня не давила, а внутри, внутренняя у нее какая-то работа происходила, она абсолютно мудро поступала.
И Господь отвел, а спустя время показал ей ее же саму со стороны. Совсем недавно, когда она гуляла с сыном на детской площадке. Громкая музыка, клубы дыма от электронных сигарет, вызывающее поведение нескольких девочек-подростков, расположившихся там же, на детской площадке, вызвали ее справедливое материнское негодование.
Я поначалу-то мужу звоню, такая возмущенная, говорю, вот тут поругалась с девочками, даже не знаю, как на них управу найти. А он мне говорит, а ты себя-то вспомни, что ты, в общем-то, можешь предъявить им. Ну и поанализировала.
Поиски и метания в душе самой Ольги продолжались несколько лет. Она уже училась в Екатеринбурге на факультете музыкального образования педуниверситета, когда схлынули бунтарские настроения, когда душа вновь начала стремиться в храм.
Я стала по характеру немножко помягче, не такой категоричной. Появилась какая-то пустота, что чего-то не хватает. И я вспомнила, как мне было хорошо в Известии.
Чтобы заполнить душевную пустоту, Ольга пришла в Свято-Троицкий кафедральный собор и попросилась на клирос. Ее профессионального вокалиста с опытом хорового пения приняли с радостью в архиерейский хор. А возможно, это тоже было из серии закономерных совпадений, потому что именно в Свято-Троицком храме она встретила своего будущего мужа. Он в то время учился в Екатеринбургской духовной семинарии и тоже пел в архиерейском хоре. Какое-то время они стояли по разные стороны клироса и только переглядывались.
Как-то после Нового года однажды, осмелел, видимо, он подошел ко мне и предложил сходить в кафе. И как-то все быстро очень так закрутилось, завертелось, и мы уже через полгода поженились.
Я просто человек такой, всегда перешагиваю какие-то такие условности. Если в чем-то уверен, то делаю все очень быстро, в режиме. Хватай, пока горячо.
И через 2 недели после свадьбы я уже стою в храме с телефоном, фотографирую диаконскую хиротонию своего мужа и понимаю, что жизнь моя как-то очень сильно сейчас, в данный момент, меняет свой угол, меняет ракурс.
Как и что меняется, Ольга, точнее уже матушка Ольга, начала понимать постепенно. Исповедь, причастие, соборная молитва – все это становилось неотъемлемой частью ее новой жизни. А вместе с ними приходило понимание новой, вернее, главной роли в жизни своей и своего мужа.
Я начала учиться послушанию, я начала учиться смирению, терпению. Я вообще этих слов не знала. Вообще не знала, что это такое. Особенно послушание. Что такое послушаться мужа? Как это так? Я же бунтарка.
Она, конечно, такая с виду примерная, но керосин и спички в случае чего у нее готовы, чтобы защитить мужа Игоря.
Я была вообще очень вредной женой поначалу, мне кажется. Как он меня терпел, я не знаю. И моя первая беременность, она была совсем другой. Он терпел меня. Он меня носил на руках.
Ну, мне кажется, она на себя наговаривает, потому что... Я не знаю, как у других, но мне в моей семейной жизни уютно.
Просто в какой-то момент я поняла, что в нашей семье должен руководить муж. И не потому, что он священник, а потому, что он мужчина.
Как наступил этот момент, Ольга не может объяснить. Мудрость и любовь мужа, как вода камень, подточили бунтарские сваи ее характера, и они пали. Искусственные шлюзы были сметены волной ее любви и ее осознания, которое пришло по молитвам. Послушание мужа в семье должно быть безусловным, ведь через супруга проявляется воля Господа.
Если я там что-то скажу, но ведь вот так вот скажу, но... Он говорит, ай-яй-яй, ты же вот непослушание проявляешь. Ты же знаешь, что нужно слушаться. когда ты гнешь свою линию, оно как-то не по себе в любом случае. Когда каждый гнет свою линию и тянет одеяло на себя, оно контакта нет. И на душе абсолютно неспокойно. И ты вроде бы и победила в этом споре, а тебе так гадко. А когда послушаешься, оно спокойно. Оно состояние какое-то вот мира.
Через 2 года уже на священнической хиротонии отца Игоря в Свято-Троицком соборе стояла совсем другая матушка Ольга, повзрослевшая, помудревшая, и понимала, что если его обручальное кольцо легло на алтарь, ее жизнь опять меняет ракурс.
Когда меня назначили настоятелем, один священник сказал: «Приготовься к тому, что у тебя будет в течение 5-7 лет ни одного выходного, ни одного отпускного». Ну вот, примерно так это и получается.
Он мне все каждый раз обещает, вот говорит, сейчас закончу там белить стены в храме, вот сейчас этот этап восстановительных работ закончим, и у меня будет 2 выходных, понедельник и вторник, или там понедельник и пятница. Но как только заканчивается какой-то этап, муж приезжает домой и говорит: у нас тут человек появился, или там бригада краснодеревщиков, они вот нам готовы сделать дверь. Безусловно, слава Богу, что это происходит. И абсолютно безропотно я тоже сейчас уже к этому отношусь, потому что мы восстанавливаем храм. Это как бы мы вообще не для себя делаем. Мы это делаем для Бога.
А такое служение – высокая планка для души, которая очищается, растет и становится сильнее, когда проходит через испытание к высшему христианскому качеству – смирению. Они оба учатся этому качеству каждый день. Но были моменты, которые помогали сделать духовный рывок. Так, после первого сына Сережи, супруги, мечтавшие о большой семье, столкнулись с проблемой бездетности.
Мы даже и предположить не могли, что возникнут какие-то сложности. Мы же семья священника, у нас должно быть много детей.
Но сложности возникли. Шло время. Ольга впала в уныние. Уже не знала, к каким врачам обращаться. Уже ловила себя на чувстве, что чья-то беременность вызывает чуть ли не агрессивную зависть. «Но ты же понимаешь, что все будет так, как Бог даст. Молись и смирись», — говорил тогда отец Игорь. Она молилась. И в какой-то момент вдруг поняла, что ее восприятие ситуации совершенно изменилось. Когда подруга сказала о своей беременности, Ольга неожиданно, впервые за несколько лет, обрадовалась. Искренне, от всего сердца. А спустя короткое время узнала, что сама беременна. Опять совпадение? Да нет, опять закономерность.
Смирение – это особая сторона. Человек просто смиряется перед обстоятельствами, и все. А это еще более спокойное, еще более блаженное состояние, когда ты смирился перед волей Божьей, когда ты смирился со своей какой-то участью.
Совсем скоро в семье появится еще один ребенок. Врачи говорят: девочка. А пока, перед ее рождением, матушка Ольга продолжает руководить приходским народным хором. На это ее благословил отец Игорь. Муж-священник благословил ее и на светскую деятельность, руководить вокально-хоровой студией в Доме детского творчества. Правда, с этой работой на время декретного отпуска пришлось расстаться. Но матушка продолжает по мере возможности помогать мужу и как настоятелю Свято-Троицкого храма, и как благочинному Сесерского церковного округа, и, конечно, продолжает петь на клиросе.
Она музыкант, хоровик, человек, поющий в хоре, он знает свое место. Вот, им это их к этому приучает. Они знают границы своего голоса, они знают, какую они партию пропевают. Они понимают, что в гармонии это когда все вместе сообща.
Мой муж очень мудрый. И вы знаете, когда я слушаю, когда я реально делаю так, как сказал мне мой муж, у меня реально получается сделать то, на что он меня благословляет.
8 лет семейной жизни – это немного, говорит Ольга. Но уже сейчас она понимает. Быть женой священника не просто, но благодатно. Для души. Как будет дальше, знает лишь Господь. Ведь Он ведет их обоих по общему пути. Пути неких совпадений, которые в итоге и есть закономерность. Мы скоро с вами увидимся и продолжим знакомство с семьями священников и их вторыми половинами. До встречи. Мир вашему дому.